Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Сдержанно, спокойно, вдумчиво и негромко. Именно так, вероятнее всего, я буду задавать сегодня свои вопросы неофиты. Меня зовут Александр Ананьев, я действительно неофит, я крестился чуть более 2 лет назад, на Сретене, и сейчас начинается мой фактически 3-й Великий пост. Я не знаю, какой у вас по счету начинается для меня это событие, потому что первый пролетел в какой-то эйфории, я его абсолютно не помню. Это было вот самые первые дни. Второй чуть более осознанным был, я о нем расскажу немножко. А вот каким будет 3-й Великий пост? Это во многом зависит от того, какие ответы я сегодня получу от моего собеседника. Сегодня я представляю вам, друзья, священника Григория Геронимуса, настоятеля храма Всемилостивого Спаса в Митине. Добрый вечер, отец Григорий.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы такую большую ответственность возлагаете на мои плечи. Я надеюсь, что ваш Великий пост пройдет с пользой и независимо от тех слов, которые я скажу.
С Божьей помощью, но вы знаете, я должен вам признаться в том, что я счастливчик невероятный. Вы можете себе представить молодого человека, обычного или не молодого человека, который, крестившись сразу же с Божьей помощью, получает возможность дважды в неделю общаться с удивительными священниками и искренне задавать те вопросы, которые 99% людей, наверное, постесняются задать. А мне говорят, да ты задавай, в этом, собственно, суть, в этом работа, задавай, пожалуйста. И это такое счастье, я вот уже 2 года задаю эти вопросы.
Ну, это действительно здорово, и я уверен, что не бывает неправильных вопросов, глупых вопросов. Бывают, конечно, глупые ответы. Вот. А вопрос, если он есть, он уже выражает какой-то интерес, какую-то жизнь, какое-то стремление, и это здорово. Человеку нужно задавать вопросы.
Будем надеяться, что я вас не разочарую, и вы не услышите сегодня глупых вопросов, хотя я ничего обещать не могу. Смотрите, я начал разговор с того, что я сегодня сдержанно, тихо, спокойно, другими словами, иначе, не так, как обычно, буду задавать вопросы, ибо начинается Великий пост. Тот факт, что начинается Великий пост, как-то диктует нам какую-то особую модель поведения.
Ну, Великий пост — это особое время в церковном году для каждого православного христианина. Действительно, весь темп жизни, все как бы настроение воцерковленного человека очень сильно меняется в эти дни, в эти недели Великого поста. В Ветхом Завете мы знаем, что была такая заповедь, что от всякого своего дохода, от всякого своего имущества, десятую часть, десятину, каждый верующий человек должен был отдавать Богу. И вот святые отцы сравнивают Великий пост с такой десятиной. Примерно десятая часть от времени года — это Великий пост. Это вот та десятина от нашего времени. А ведь время — это, может быть, самый ценный ресурс, который у нас есть. Если мы там какие-то деньги потеряли, ну, даст Бог, может быть, заработаем снова, там еще что-то случилось, тоже можно как-то восстановить. Заболели, поправились. А вот то время, которое мы потратили на что-то, на пустоту или, наоборот, на что-то полезное, это то время, которое уже потрачено, и уже нет никакого способа вновь это время вернуть. И вот десятую часть времени нашего года мы посвящаем Богу. Это и есть Великий пост, те особые дни, в которые мы сейчас с трепетом входим.
Отец Григорий, я напомню по неофитству, опять же, смотрел церковный календарь. Ну, когда выяснил, к своему удивлению, что кроме Великого поста есть еще и другие, да и среду с пятницей, и как бы никто не отменял. Я вот посмотрел, и там, в общем, десятой частью-то и не пахнет. Там как минимум половина года проходит в посте.
Ну, я говорю именно про Великий пост.
А да, чем он отличается от обычной среды и пятницы, например?
Есть и другие постные дни в году, которые тоже важны, тоже имеют для нас большое значение. Но Великий пост — это все-таки особое время. И строй богослужения очень сильно отличается в время Великого поста. И как бы вся жизнь христианина в этот момент, вот как мы как бы такое максимальное усилие прилагаем, как бы подтягиваемся, Весь год мы стараемся быть по-христианами, жить по тем заповедям, которые нам дал Господь, жить любовью к Богу, к ближнему. Но в Великий пост мы делаем максимальные усилия, как вот спортсмен собирается перед каким-то очень важным соревнованием и тренируется гораздо больше, чем обычно, хотя и весь год спортсмен тренируется, иначе он потеряет свою квалификацию. Так и христианин. Вот весь год мы стараемся быть христианами, но в Великий пост наши усилия удвояются, утрояются, и вот это и есть та десятина, которую мы приносим Богу. Пост — это не только то время, когда мы воздерживаемся от тех или иных видов продуктов, в том числе Великий пост. Прежде всего, вот в таком массовом сознании пост — это что такое? Это когда мы там что-то не едим, молочного, мясного. Но пост — это, конечно, гораздо больше, это более широкое понятие. Пост — это то время, когда мы стараемся как можно больше молиться, больше, чем в другое время года. Если там не получается читать, скажем, все правила, то уж постом мы стараемся вычитывать утренние и вечерние молитвы, стараемся чаще бывать на богослужении. Великий пост, как я уже сказал, строй богослужения другой, настроение богослужения другое. Только Великим постом мы совершаем особое богослужение, которое называется литургия прежде освященных даров. Да и все богослужение, оно совершенно по-другому устроено. И причем это касается прежде всего будних дней. В воскресенье, в субботу мы служим похоже, я не скажу точно так же, но похоже на то, как мы служим весь остальной год. В каком-то смысле воскресенье и суббота — это не постные дни. Мы, конечно, воздерживаемся от непостных продуктов, и воскресенье в субботу тоже. Но вот в некоторых отношениях это уже почти не пост. А вот будние дни — это пост. И если мы хотим почувствовать настроение Великого поста, хотим проникнуться вот тем духом, который церковь нам предлагает в эти дни, то обязательно нужно найти возможность и посетить богослужение в будние дни почаще. Тем более сейчас на первой седмице каждый вечер совершается особое богослужение. Это называется, богослужение называется «Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Крицкого». Все верующие, воцерковленные люди стараются все дела отложить, договориться на работах, договориться дома и посетить в эти дни храм. Но если вдруг не получается, значит, надо взять книжечку в церковной лавке. Такие книжки есть в каждой церковной лавке, их сейчас много, и дома почитать канон Андрея Крицкого. Он разделен на четыре части, читается вот в понедельник, вторник, в среду, в четверг, а затем мы, когда доживем до пятой седмицы поста, он там будет читаться еще целиком. Но это вот будет на пятой седмице, а сейчас читается вот таким образом, разделенный на четыре части. И можно дома прочитать, но гораздо лучше прийти в храм, потому что то настроение, как я уже сказал, особое, постовое, которое создается именно в храме, дома мы воспроизвести не сможем. А именно зарядившись этим настроением, этим духом, этой тональностью богослужебной, мы вот ощутим, как нам стоит проводить Великий пост. Да, и это не только богослужение, молитва, воздержание, особая какая-то сосредоточенность, но пост — это еще и время, когда мы призваны совершить какие-то дела милосердия. В современном мире это не так очевидно, у нас экономика сейчас как-то сложно устроена, но в древности все было очень просто. Постом ты не ешь мясного, молочного, и у тебя удается сэкономить какие-то деньги. Ну вот, если ты питаешься другими продуктами, вроде как выходит дешевле. Хотя сейчас иногда у нас постный стол даже дороже получается. И зачем вот эта экономия? Эта экономия для того, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается, тем, кто не может по каким-то причинам сам заработать, больным, нищим, обездоленным, одиноким, вдовам, сиротам. Вот какие-то дела милосердия очень уместно совершить в эти дни Великого поста.
Я действительно немало размышлял о том, что идея отказаться от мясного, потому что мясное действительно дороже и больше развлекает. Сейчас другая история.
Да.
Да, и это настолько уже изъеженная тема, что я вообще кулинарного аспекта Великого поста вообще не хотел касаться, и мне гораздо интереснее с вами поговорить о вот этой покаянной автобиографии Андрея Крицкого, которая посвящена первой неделе, и, как вы сказали, пятая, по-моему, да, неделя?
Да, на пятой неделе бывает такое особое пятая богослужение, стояние Марии Египетской, но это еще дожить надо. Там еще раз будет читаться канон Андрея Крицкого.
Да. Но вот сейчас вы очертили тот круг, на который надо обратить внимание во время Великого поста, и, в принципе, ответили вот на вопрос, а что помимо постного масла и постного выражения лица На что нужно?
Постное выражение лица нам запрещено. Господь говорит, вот когда поститесь, то будьте, наоборот, особенно радостно выражением «помажь голову свою елеем», говорит Господь. Имеется в виду, придашь себе такой праздничный, радостный вид. Не надо делать из поста какой-то траур. Вот. Мы, к сожалению, это забываем иногда, хотя называем себя христианами, но пост — это совсем не время какой-то скорби, траура, печали, такого лицемерного, харнского, такого вот мрачного вида. Пост — это время радости, потому что это весна духовная, когда мы призваны проснуться от какой-то такой вот греховной спячки, от какой-то суеты, восстать, вот, встрепенуться, открыться навстречу божественной благодати, божественному действию, постараться оставить какие-то греховные привычки, которые нас как-то сковывают, мешают нам жить. Это, в принципе, очень радостное дело — покаяние.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Вопрос неофита» в рамках «Светлого вечера». В Великом посте мы беседуем со священником Григорием Геронимусом. Отец Григорий, а если, как в прошлом году у меня было, я вдруг диагностирую в себе невероятное раздражение, усталость, очень тяжелое такое ощущение, и причем не только в себе, но и вокруг. Вокруг меня людей... хороших, глубоко верующих много, я вижу, как им тяжело. Я вижу, как они легко выходят из себя, как между супругами вспыхивают какие-то ссоры на пустом месте абсолютно. И, может быть, я не прав, но я списываю это на какую-то усталость от вот этого вот духовного упражнения, духовной вот этой вот духовного усилия Великого Поста. Или я ошибаюсь? Или мы надумываем?
Ну, тут
это?
Могут быть разные причины. Конечно, тут могут быть такие чисто физиологические причины, когда человек усталый и голодный, он легче раздражается и вспыхивает. И тут есть смысл, если вот мы видим в себе, скажем, других нам судить не нужно, другие пусть как-то сами справляются. Вот, если помочь нужно, нужно помочь, а судить не нужно. А если мы в себе видим, что вот я пощусь, и вместо того, чтобы приобретать любовь к Богу и к ближнему, вместо того, чтобы вот достигать какого-то сосредоточенного молитвенного состояния, я становлюсь очень раздраженным, это повод для серьезного разговора с духовником. Вот стоит прийти на исповедь, покаяться в этом раздражении и подумать, а что поменять? Вот. С другой стороны, в этом есть еще некое духовное измерение, потому что Господь показывает нам наши страсти, которые в нас живут. Если в какое-то другое время, когда мы сытые, довольные, и у нас так относительно все нормально, мы благостные, доброжелательные, все хорошо, вот стоит нам чуть-чуть уменьшить свое меню, умалить, и тут же в нас это все вспыхивает, это не значит, что в нас этого нет и не было. Это, наоборот, показывает, что это в нас есть. Вот оно, вот чуть-чуть что-то нас ущемило, и тут же это все вспыхнуло. То есть мы видим свои грехи, своим страсти. Постом это все обнажается. И это повод вот с этим бороться. Как бороться? Есть такая история, что в одном монастыре древнем один игумен очень страдал этой страстью, был очень раздражительным игумен, то есть начальник монастыря, вот, чуть что сразу вспыхивал, гневился, и он сам от этого страдал и молился: «Господи, отними от меня вот эту страсть, дай мне мир душевный». И в какой-то момент вот он молился особенно горячо именно об этом. В келью, где он находился, зашел послушник и разбил кувшин с водой. Вода растеклась, черепки разлетелись, кувшин разбился. Ну, конечно, этот игумен опять вспыхнул, как всегда. Ну, наконец, послушник вышел, черепки убрали, воду вытерли. И игумен опять молится: «Господи, ну прошу тебя». И вот вновь и вновь я снова раздражаюсь. И Господь ему ответил, сказал: «Специально я послал к тебе этого послушника для того, чтобы умножить те случаи, на которых ты мог бы тренировать свое смирение, терпение и мирное состояние души. И вновь я буду умножать такие случаи, потому что это для тебя такая тренировка». И вот пост, когда в том числе и вот по каким-то физиологическим причинам раздражительность у нас увеличивается, это как раз тоже такой тренажер для нашего смирения. Вот ты раздражаешься, а ты как-то сумей взять себя в руки, ты сумей, несмотря на то, что там ты вот там где-то что-то такое вот с тобой происходит, что эта страсть в тебе кипит, сумей совладать с собой. И это такое упражнение нам духовное.
Я понял. Я понял благодаря вам. Вот сейчас осознал, что если вдруг на тебя вдруг сваливаются какие-то испытания, раздраженные начальники, какие-то неприятности в жизни, ссора с женой, то это не значит, что тебя специально пришли позлить. Это значит, что Господь тобой доволен. Он говорит, давай тогда усилим упражнение. Вот тебе, поскольку тебе хорошо получается.
Друг для друга, каждый из нас является таким тренажером смирения.
Да.
Вот. Но тут важно все-таки, чтобы все наши близкие не страдали бы слишком сильно от наших таких вот духовных потуг. Если это упражнение оказывается нам не по силам, то надо поговорить с духовником, что изменить в своем посту, может быть, даже ослабить этот пост, но только чтобы не кушать своего близкого. А то бывают такие постники, которые воздерживаются буквально от всего. Mm-hmm. Там какой-нибудь сухарик едят в день, и все. Но зато закусывают мясом своим близким человеком.
По поводу Великого Поста, вот буквально только что шел по восхитительной Андреевской набережной от станции метро Воробьёвы горы сюда, к Андреевскому монастырю, где находится студия Светлого радио. И в очередной раз увидел человека, которым я восхищаюсь. Это такой немолодой мужчина, высокий, стройный, и он постоянно бегает. Он бегает и оскорбляет тех, кто курит. Вот на Андреевской набережной парочке девушек, молодых людей, он бежит и бросает что-нибудь обидное в адрес тех, кто курит. И вот он мне вдруг, вот сейчас я шел тоже, думал о нашей предстоящей беседе, он мне напоминает тех постящихся, которые вот постятся, занимаются как бы хорошим делом, а сами так оглядываются на тех, кто вот курочку-то ест или еще чем-то занимается. Говорит, а вот вы какие плохие. Тем самым, наверное...
Есть такой очень важный аскетический принцип, когда мы пытаемся упражняться вот в каких-то делах благочестия, упражняться в нашей духовной жизни, то надо, я бы сказал, смотреть в свою тарелку, не смотреть в тарелку того, кто рядышком с тобой сидит, идет. К другому человеку мы должны быть снисходительны, другого человека мы не должны осуждать, к другому человеку мы должны... быть милостивыми, а к себе, да, можно быть построже, потому что у нас обычно все наоборот, мы к другим очень строгие мерки применяем, угу. Вот прям все, он такой-сякой, все, жить с ним не могу, а к себе мы обычно очень снисходительные. Один батюшка очень мудрый, он периодически очень так милостиво относился к людям, которые к нему приходили, и ему это даже ставили в упрек. Говорит, ну как же ты так вот, и это там попускаешь, и это попускаешь. Он говорит, ну не хочу, чтобы на моем могильном камне было написано «Был строг к другим, зато снисходителен к себе». Вот. Mm-hmm. На самом деле, почти у всех так, в общем-то, можно написать. Должно быть наоборот. Строг к себе, снисходителен к другим. Есть один очень древний подвижник, который жил в пустыне, всю жизнь провел в невероятных монашеских подвигах, и постился, и молился, и совершал чудеса, и его поучения, которые до нас дошли, они все полны вот такой монашеской строгостью, пустынной, очень суровой. Но в какой-то момент он вот пишет, как человек должен сражаться со своими страстями, прям вот очень-очень сурово, по-монашески, по-пустынному. И в какой-то момент, там удивительный есть момент, его спрашивают, а если, отче, Ава, ты увидишь, что твой брат согрешает с женщиной, ну это невероятное падение вот для монаха, вот, то есть нарушение обета, целомудрия, что ты сделаешь? И этот пустынник сказал, тогда я подойду и укрою своей мантию этого брата, чтобы никто не видел его грех. Вот это христианский подход. К себе строго, но грех другого надо покрыть любовью своей.
Мой хороший друг, психолог, писатель, публицист Александр Ткаченко называет дни Великого Поста днями без анестезии. И в этом тоже великая мудрость, когда ты отключаешь какие-то развлечения, отключаешь то, что доставляет тебе удовольствие, то, что не дает тебе возможности задуматься о чем-то. И тогда больные места начинают болеть. И вот где у тебя по-настоящему болит, становится очевидно, и ты получаешь возможность над этим как следует поработать.
Ну, это очень такой хороший образ. И действительно, вот Великим Постом обнажается многое больное, греховное даже, что у нас есть. И та же раздражительность, и многое другое. И мы так и молимся, Господи, даруй мне видеть мои прегрешения. Господи, открый мне двери покаяния. И Господь отвечает на эту молитву, действительно показывает нам, что есть такое, что надо в себе исправлять, менять. Потому что покаяние — это не просто назвать какие-то свои грехи на исповеди перед крестом и Евангелием. Покаяние — это когда мы меняем свою жизнь, когда мы как-то двигаемся таким образом, что грех становится для нас уже неестественным. Вот вершиной покаяния является, что мы уже не можем совершить этот грех.
Угу.
Вначале мы как-то, вот, так сказать, себя борем, вот, хочется это сделать, но я не буду. Вот, и там то побеждаем в этой борьбе, то не побеждаем. Вот как бы все время в таком находимся смущении. Но это только самое начало покаяния. А конец покаяния, благой, правильный конец, это когда этот грех становится для нас невозможным, неестественным. Вот уже даже и не хочется этого делать, наоборот, противно. И вот это и есть та вершина покаяния, к которой нас призывает время Великого Поста.
Во время Великого Поста человек поджидает немало ловушек. Одна из них — это когда человек нарушает пост. Но там идет неделю, как-то, ну вот, говорит, ну, вроде как я молодец, не везде, конечно, молодец, там другую, а посреди третьей что-то раз и сорвался. По-разному бывает.
Ну, путь христианина чаще всего это не путь от победы к победе, от победы к победе. И когда так мы себя ощущаем, то это значит, что что-то очень не так с нами. Это, видимо, где-то гордость и прелесть, как это говорят, как это в церковном словоупотреблении называется, где-то очень недалеко, если нам кажется, я уже такой подвижник, я уже этому научился, и пост соблюдаю, и вообще замечательно пост соблюдаю, лучше других пост соблюдаю. Это очень нехорошее духовное состояние. И путь христианина, он скорее от поражения к поражению. Вот мы пытаемся что-то сделать, придем, упали, согрешили. Тут главное не остаться лежать, опять встать, опять идти дальше. Опять упали, опять идем, опять упали. И вот от падения к падению, но все-таки дальше, все-таки вперед, все-таки туда, куда ведет нас Великий Пост. А ведь он ведет нас к победе Христовой, к Пасхе, к свету воскресения. Вот это путь христианина. Когда мы ощущаем свою немощь и просим Божьей помощи, то это духовно гораздо более трезвое и правильное состояние, чем когда мы себя вдруг стали ощущать какими-то подвижниками великими.
Какая сильная, глубокая, мудрая мысль. Не от победы к победе, а от поражения к поражению. В этом нет ничего дурного. Это естественный, нормальный путь христианина.
Главное,
получается.
Не отчаяться, не упасть, не остаться лежать, а все-таки идти дальше, встать и идти.
Ну вот именно это я имею в виду. Здесь же есть опасность того, что человек, оступившись во время Великого Поста, ну знаете, как бывает у девушек с диетами, да и у мужчин тоже, раз сорвался с диеты. Ну все, сорвался. Ну вот теперь можно как бы и во все тяжкие.
Поститься проще, чем соблюдать диету.
Это правда. Но вот если ты оступился, сорвался, а вот очень важный момент, чтобы опять взобраться на эти рельсы, подняться на эту дорогу, вернуться в канву Великого Поста и двигаться дальше. Потому что, по моим ощущениям, очень многие, оступившись, говорят, ну, оступился, ладно, вот в следующем году обязательно. А сейчас
ну,
уж ладно.
Великий пост не заканчивается на третьей седмице, если кто-то из наших радиослушателей вот вдруг допостился до третьей седмицы, потом что-то случилось, и он от этого расстроен, то
да.
Есть еще оставшееся время Великого Поста, когда можно к этому вернуться. Я сейчас вспоминаю историю, которую рассказывал про себя митрополит Антоний Суржский, когда он был молодым человеком, наверное, уже был священнослужителем, даже не уверен в этом, но продолжал, он был врач вообще по профессии, и продолжал врачебную практику. Он приходил из раза в раз в одну семью и помогал им как врач. Семья была неверующих, нецерковных людей и очень бедных. Это среди эмиграции, вообще тогда многие жили очень-очень бедно. И он не брал с них никаких денег, потому что понимал, что с них взять абсолютно нечего и не нужно, просто вот безвозмездно оказывал медицинскую помощь. В это время шел Великий пост. И оказывается, они весь пост копили по копеечке, чтобы как-то его отблагодарить, и в конце поста на страстной уже седмице пригласили его и приготовили специально для него большой мясной обед. Вот. И он и съесть не мог, потому что он весь пост старался очень строго провести, он тоже тогда в каком-то смысле был неофитом, вот он человек такого подвижнического духа, и отказаться не мог, потому что понимал, что эти люди вот, ну, буквально из каких-то последних возможностей, вот, что для них огромная жертва, что они для него такой обед приготовили. Конечно, он вместе с ними ел, понял, что это будет в большей степени соответствовать вот любви, и тем не менее, очень расстроился. Пошел к духовному отцу, вот такое несчастье со мной произошло. Духовный отец говорит: «Тебя Господь попустил для твоего смирения. Если бы ты был такой чистый, праведный, что вот эта курица как-то могла бы тебя осквернить, то Господь тебя сохранил бы от этого искушения. А чтобы ты вот не гордился, не считал бы себя каким-то особым подвижником, Господь попустил тебе такой случай». Поэтому вот с таким духовным рассуждением мы должны ко всему этому относиться.
А на вашей практике пасторской часто бывает так, что вы обнаруживаете, и люди к вам приходят с признанием, что они оступились, и все, и считают Великий пост перечеркнутым, себя оступившимися, и не хотят возвращаться на эту дорогу?
Я не сказал бы, что это бывает часто. Может быть, такие случаи были, но, пожалуй, это уникальные, очень редкие случаи. Обычно человек понимает, что даже если я где-то что-то нарушил, даже в плане меню постного, это мне никак не мешает завтрашнего покаяться в этом, и завтрашнего дня опять начать поститься.
Это как с попыткой бросить что-нибудь вредное для здоровья как духовного, так и телесного. Ты вроде бросил, ты держишься, потом... Раз сорвался, думаю, сорвался. Может быть, в следующий раз получится. Вот чего я боюсь, вот чего я опасаюсь.
Надо понимать, что пост — это такая материя, что даже если мы где-то вдруг нарушили, церковь нас снова призывает, снова вернись на эту дорогу, снова постись, снова займись этим духовным упражнением, потому что оно тебе нужно. Если мы будем такие расслабленные, рассекшиеся, то нам очень трудно достигнуть каких-то духовных результатов. А если мы собранные, сосредоточенные, а меню тоже влияет на то, насколько мы собранные, сосредоточенные, то нам гораздо проще понять действительно, что у нас не так, что в нас болит, какие страсти в нас есть, которые нам надо прежде всего исцелять и Бога молить о оставлении от этих страстей. Если мы где-то нарушили пост, то надо снова к этому вернуться для того, чтобы на эту дорогу снова встать.
Я скорее не променю сейчас отец Григорий, я вспоминаю свой опыт. Позапрошлого года, когда в прошлом году я не стал этого делать, а в позапрошлом году мне так хотелось сделать что-нибудь эдакое, кулинарный аспект, понятно, даже не обсуждается все, но думаю, что мне важно? Я не то чтобы великий блогер, но я постоянно обитаю в социальных сетях. Их несколько, и я там активно что-то пишу, фотографии какие-то выкладываю. Думаю, дай-ка я во время Великого Поста оставлю все социальные сети и не буду там ничего писать. Я продержался 2 недели. В какой-то момент понадобилось что-то по работе опубликовать, потом на что-то ответить, и уже я не заметил как. Спустя неделю я уже отчаянно пишу и выкладываю фотографии. Было очень противно.
Есть такая очень хорошая русская поговорка: «Не давши слово, крепись, а давши, держись». Мы не обязаны ничего никому обещать лишнего, но если мы что-то кому-то пообещали, то надо приложить все усилия. Честный человек старается приложить все усилия к тому, чтобы это выполнить. Это касается и наших отношений друг с другом. Если ты обещал какому-то другому человеку что-то, то выполни это. И не торопись давать лишние обещания. И касается наших отношений с Богом. Если ты пообещал что-то Богу, дал какой-то обет, то тоже надо приложить все усилия, чтобы это выполнить. Все, что от тебя только зависит, все возможно сделать. Но не надо торопиться и давать каких-то лишних обетов. Многие люди по неразумию попали в какую-нибудь трудную ситуацию. Господи, я даю обет, что если только ты меня спасешь, то я весь мир пешком обойду, 100 монастырей, то все. Господь вызволяет из этой неприятности, и человек оказывается в очень трудном положении, потому что выполнить-то это, в общем-то, и невозможно. Не надо давать никаких лишних обетов, не надо с Богом торговаться. Если ты дал обещание, самому себе, я буду то-то и то-то, то и это тоже надо постараться выполнить. Перед самим собой тоже надо быть честным. Но если что-то где-то не получилось, то значит, надо вернуться к этому.
Угу. А вообще это, с позволения сказать, дурь, выдумывать себе лишние ограничения. Допустим, любит человек кофе. Пост не запрещает кофе. Но я без кофе не могу. Может, стоит отказаться от кофе, чтобы сделать свою жизнь еще более трудные во время Великого Поста? Или это глупости?
Мне кажется, тут очень важно поверять свое такое намерение советом со священником, с духовным отцом. Потому что часто люди вот сами на себя пытаются возложить какие-то бремена неудобоносимые, выражаясь евангельским языком, и надрываются, ломаются, действительно, я это не смог, я это не могу, ну и вообще тогда мне ничего не надо, и пост мне не нужен, и церковь мне не нужна, и вообще я буду жить совсем по-другому. Я сталкивался с такими случаями. Или какие-то могут тяжелые последствия возникнуть, какое-то депрессивное состояние, вот я не могу, я себе обещал, я такой-сякой, чувство вины возникает. А зачем ты это себе обещал? Есть какие-то вещи, к которым церковь призывает. Понятно, зачем ты лишнее что-то на себя возложил. Вот. Но то есть это часто может быть дурью. Вот, прямо отвечу на этот вопрос. Но иногда такое стремление, оно хорошее. Действительно, у нас есть какие-то греховные привычки, которые не прописаны вот такие. Они именно мои, индивидуальные. Они не входят в какие-то общецерковные рекомендации. Но я должен как-то с этим бороться. Поэтому вот когда возникает такое стремление, я хочу... от того-то и того-то отказаться. Надо посоветоваться с священником, с духовным отцом. Если он благословит, то да, это прекрасно. Если нет, то нет. Вот лучше свое видение сверить с видением какого-то внешнего человека, чтобы было такой более объективный взгляд.
Спасибо, отец Григорий. Через минуту мы продолжим разговор, и я очень хочу поговорить с вами более подробно о чтении великого покаянного канона Андрея Крицкого, которому мы посвящаем всю эту первую неделю Великого Поста. Не отходите далеко, будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. Здесь настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, священник Григорий Геронимус. Я Александр Ананьев. Сегодня мы в первый день Великого Поста говорим в целом, конечно, о этом удивительном, очень важном в жизни каждого христианина времени. И, в частности, я очень хочу поговорить о чтение великого покаянного канона Андрея Крицкого. И сначала я, с вашего позволения, отец Григорий, хочу разобраться с самим понятием канон. В музыке что такое канон? Я представляю себе, как множество советских детей. Я закончил 8 лет музыкальной школы и могу отличить мажор от минора. И, в принципе, понимаю, что такое канон. Канон как свод законов. Тоже связь слова «канон» со словом «вскоре», «накануне», да, то есть «канон», «канон». Да.
Ну, вообще говоря, «канон» — это греческое слово, и в своем самом первоначальном значении это очень простая вещь. Это такая тростниковая палочка, которая использовалась как некий эталон для измерения. Очень быстро у этого слова возникли разные переносные значения. Вот эталон, канон, образец, правило. И сегодня это слово «канон» имеет много значений, в том числе и в таком чисто церковном словоупотреблении. Действительно, есть каноническое право, то есть свод церковных правил о том, как должна быть регламентирована жизнь церкви. Есть много разных других слов, но вот среди много разных других значений. Но вот среди прочего, канон — это жанр церковной гимнографии. У нас есть разные богослужебные тексты, которые мы используем на богослужение. Некоторые читаем, некоторые поем. И эти тексты можно распределить по жанрам. Есть стихиры, есть там тропари, кандаки. И вот один из таких древних жанров — это канон. Канон основан на том, что в Библии, в Священном Писании у нас есть песни, которые воспевали разные персонажи, библейские люди, о которых говорится в Священном Писании, в тех или иных обстоятельствах. Вот Моисей провел по указанию Божью народ еврейский через море и воспел особую хвалебную песнь Богу. Там отроки в пещере Вавилонской, когда вокруг был огонь, они остались неврежденными в этой пещере, тоже воспели хвалебную песнь Богу. Иона в чреве кита большинстве случаев эти песни воспевались в таких довольно экстремальных обстоятельствах, в печке, в чреве кита. Есть песня «Богородицы», в Новом Завете тоже есть такая песня. И вот эти песни легли в основу вот этого особого церковного жанра, канона, когда к этим древним песням библейским припевались особые небольшие песнопения, тропари, икосы, вот связанные с памятью того святого, который в этот день вспоминается, или связанный с каким-то конкретным днем. И великий покаянный канон Андрея Крицкого в этом смысле очень традиционен, потому что он весь основан на тексте Священного Писания. Для того, чтобы понять, о чем говорится в этом каноне, надо хорошо знать Библию. Этот канон отсылает нас к тому, что мы должны читать Священное Писание. Господь дал нам разные такие вот механизмы, можно сказать, которые позволяют нам выверять как-то нашу жизнь, направление нашей жизни, куда нам идти, что нам делать. Мы обычно вот не знаем, какое решение принять, ведь мы всегда выбираем вообще, как нам поступить. И у нас есть какие-то глобальные такие выборы жизненные, там, жениться, не жениться, там, какую работу выбрать, профессию, там, в каком городе поселиться. Есть вроде бы мелочные выборы, там, поздороваться или не поздороваться с человеком, если поздороваться, какое именно слово сказать. Но вот как выбирать? Чаще всего бывает, как в русской сказке, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, там, еще что-нибудь случится. Где критерии выбора? И вот Господь дал нам разные механизмы, которые помогают нам выбирать правильным образом. Прежде всего, это совесть, которая подсказывает, вот это неправильно будет, это против твоего естества, это тебя умаляет как человека, умаляет твое человеческое достоинство, это подло, это нехорошо, а вот это правильно, это будет очень правильно, может быть, тебе по-человечески это решение будет невыгодно, но это достойно, это честно. Вот. Совесть — это очень тонкий механизм, который очень легко ломается. Несколько раз что-нибудь делаешь сильно против совести, и совесть начинает зашкаливать, сбиваться, и трудно очень потом восстановить правильную работу совести. И вот для нас Господь дал еще один механизм, который абсолютно никогда не ломается, который абсолютно точен во всех случаях нашей жизни. Это текст Священного Писания, это Слово Божие, обращенное к нам. Вот что бы мы ни сделали, но в Библии нам ясно говорится: почитай Бога, не сотвори себе кумира, помни день субботний, не упоминай имени Божие в суе, чти родителей и многое-многое другое. Вот не только там, где так ясно это именно как заповедь выражено, но и вообще весь текст Библии, он такой указатель для нас, как нам жить. И текст канона Андрея Крицкого, он как раз весь сплетен из вот этих библейских аллюзий, из указаний на какие-то библейские сюжеты, на библейские персонажи с нравственными выводами. Вот, поэтому, чтобы понять, о чем говорится в этом каноне, надо еще читать Библию. Вот, но иногда бывает так, что умом не все понимаешь, а сердце как-то откликается все равно на эти слова молитвы. Поэтому даже если мы Библию не очень хорошо знаем, все равно надо прийти в храм и проникнуться хотя бы тем настроением, если не все смыслы для нас доступны, то хотя бы тем настроением, которое церковь до нас в эти дни доносит.
Я обратил внимание в прошлом году во время как раз вот этих 4 дней, к сожалению, на все 4 я не попал, я на 11 дней попал. А во время чтения весь храм, в котором, кстати, был выключен свет, и там горели только свечи. Я, кстати, еще хочу спросить вас, почему?
Это одна из особенностей постового богослужения, вот создание такой особой сосредоточенной обстановки, чтобы ничто не отвлекало от собственного внутреннего мира. Когда свет включен, то мы как бы глазами обращены на то, что вокруг нас, на других людей, на духовенство, на иконы, на храмовое убранство. А здесь свет выключается для того, чтобы мы могли погрузиться в самих себя. Вот в этом такое особое настроение великопостных богослужений.
«Ни ты никого не видишь, никто не видит тебя, ты один на один с Богом». Ну так вот, во время чтения вот этого великого покаянного канона Андрея Крицкого в нашем храме все было синим от сияющих экранов мобильных телефонов. Для меня это было тогда большим удивлением. Ну как вы смеете вообще во время не просто службы, во время такой важной службы? Это нормально. Для людей важно следить за текстом, и в этих специальных приложениях и программах есть возможность там слева от экрана пустить оригинальный текст, а справа русский текст с пояснениями, потому что очень важно не просто провести это время и слушать, но и следить за текстом и проживать этот текст.
Ну, это очень нормально, когда человек, который не настолько хорошо знает богослужение, чтобы прямо вот на лету схватывать все, о чем говорится, поется, все, что звучит в храме, следит по тексту за тем, что происходит. И у нас есть, конечно, книги.
Так свет же выключен.
Многие люди приходят, ну, тут могут отличаться немножко приходские практики, и есть такое выражение, в чужой монастырь со своим уставом не ходи, конечно, надо присматриваться, как это принято в том или ином приходе, но во многих храмах люди стоят со свечами вот на этом богослужении, если у тебя в руке свечка, в другой руке книжечка, то ты можешь с этой свечкой по книжечке как раз следить за тем, что происходит. Ну, я, конечно, не осуждаю тех людей, которые пользуются современными технологиями и вот на экранах своих мобильных телефонов. Это реальность, которая, видимо, будет все больше проникать и в церковную жизнь. Вот, и действительно есть тут вот элемент, что мы отвлекаем от молитвы других. Вот как-то нарушается, как вы правильно подметили, такая собранная церковная молитвенная атмосфера тем, что всюду блестят эти экранчики мобильных телефонов. Но, может быть, это меньшее зло, чем если бы люди вообще не читали бы и не следили бы. Пусть так, но зато читают и следят.
Ну, вообще, да. Мы с супругой поставили один спектакль маленький на сцене МХАТ, и даже если один человек в зале включил мобильный телефон, вот вроде как свет-то тебе в лицо, но ты все равно видишь, вот раз, и загорелось там чье-то лицо синим светом. Уже как-то не...
Мешает.
Да не то, чтобы...
В общем,
вот...
дорогие телезрители, следите за текстом, но лучше берите книжечки. Дорогие радиослушатели, лучше, конечно, книжечки. Да, это из любви к другим молящимся, которые рядом с вами.
Вообще, в одной из публикаций, я вот немножко готовился к нашему разговору, в одной из публикаций обнаружил ваше имя в связи с неоновой подсветкой в храме каким-то образом. И вот с вот этими современными средствами, которые украшают, помогают, привлекают внимание. Это правда, вот то, что я прочитал? То про какую-то неоновую подсветку у вас было в храме, публикация?
Ну, в моем храме нет неоновой подсветки. Угу. Там некоторое недоразумение. Это небольшое интервью, которое брали у меня очень светские журналисты, которые не имеют никакого отношения к церковной жизни и мало в ней ориентируются. И там очень сильно мои слова из контекста вырезали. Интервью было там на какое-то время, в результате получилась всего лишь реплика, которая
вырвана
из контекста, да. Мы говорили о вообще том, почему храмы подсвечиваются, и храмовое здание, оно само по себе может являться таким вот миссионерским, что ли, стимулом, да, это вот самое красивое, как правило, здание в районе, и, в общем, посвятить эту красоту и обратить внимание людей на храмовую красоту, даже вот на красоту храмовой архитектуры, это правильно, это здорово, вот, и сейчас в некоторых храмах действительно применяются такие современные технологии, в Москве есть храм, ну, точнее, в самом ближайшем Подмосковье есть храм, где купола сделаны такими светящимися, горящими, вот, мои слова потом, хотя я не знал, что мы говорим об этом храме, но вот вставили в контекст рассуждения о том храме. Есть храм, где крест на купольный сделан с такой подсветкой. Ну, мне кажется, это здорово, что церковь смело не боится экспериментировать с какими-то современными технологиями, привлекая людей к церковной тематике. Почему бы и нет?
Почему бы и нет? Вот мы как раз недавно говорили с дорогим моему сердцу священником Артемием Владимировым по поводу искусства и церковного искусства в частности. Оно же не просто консервативно, оно бережно хранит традиции.
Должен соблюдаться баланс между тем, чтобы очень точно находиться в рамках традиции, передавать не что-то новое, не какое-то новое содержание, а передавать то содержание, которое мы уже 2000 лет передаем. И иногда при этом находить какие-то новые формы. Какое-то развитие в рамках традиции должно быть. Не должно быть подмена содержания, но могут быть какие-то новые формы. И мы же не сделали там вместо храма что-то какое-то совершенно другое здание, или вместо купола что-то совершенно другое. Это купол. Ну, просто он подсвечен более современной техникой. А 100 лет назад такая такую же дискуссию в Азаваго, а можно ли в храме вообще сжечь электрическую лампочку или только свечка должна быть в храме. И в некоторых храмах до сих пор нет электрического освещения, и многих это привлекает. Я сам очень люблю бывать в таких храмах. И иногда, когда мы служим у нас, то я выключаю весь электрический свет. Это очень здорово помолиться при свечах. Но все-таки в большинстве случаев электрический свет используется. И как-то вот искать
баланс.
Баланс такой здесь очень даже уместно.
Но я понимаю, о чем вы говорите. Если бы я увидел... Я не видел, признаюсь. И, надеюсь, не увижу неоновое распятие на куполе православного храма, я удивлюсь и, наверное, расстроюсь, потому что как-то это неправильно. Но при этом в одном из московских храмов, где мне очень нравится, есть интерактивный большой экран, где можно пройтись не только по самому храму и узнать все подробно об иконах, но и зайти даже в алтарь виртуальный мужчинам и женщинам, и посмотреть, какие там иконы, и как там все устроено, и историю храма, и фотографии архивные. А канон, вот это самое место, где ставятся свечки.
О упокоении,
да. Канон изготовлен из гильз, стрелянных в память о воинах, павших за Отечество.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». Сегодня здесь священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, и мы говорим о Великом Посте, хотя разговор получается, как это обычно бывает с интересным собеседником, гораздо шире, чем планировался заранее. Но я все-таки хочу вернуться к чтению Великого Покаянного канона Андрея Крицкого, которому посвящена практически вся вот эта вот неделя. С понедельник, вторник, среда и четверг, я ведь правильно понимаю?
Понедельник, вторник, среда, четверг читается вечером на Великом Повечерии канон Андрея Крицкого, разделенный на четыре части.
Да, и читается он, это одна из немногих возможностей, коленопреклоненной молитвы. Не так много служб, где всем храмам совершаются вот эти земные поклоны. Это такое особенное действие.
В течение всего Великого Поста читается молитва Ефрема Сирина, которая читается с земными поклонами. Об этом есть замечательное стихотворение Пушкина. Вот, кто желает, вы перечитайте. И эта молитва Ефрема Сирина, она является таким лейтмотивом всего великопостного богослужения. Поэтому вот обдумывая то, как провести Великий Пост, на чем сосредоточиться, в чем цель этого, очень уместно внимательно для себя перечитать слова молитвы Ефрема Сирина и вдуматься в смысл этих слов.
А можно вопрос неофитский абсолютно? И это как раз из тех глупых вопросов, о которых я вас предупреждал. Вообще, что такое земной поклон? Зачем он совершается? И самое главное, как правильно его совершать? Потому что я, буду откровенен, стеснялся спрашивать об этом. А как правильно это делать? Ну, я думаю, надо делать так же, как все. А все делают это по-разному. Кто-то так, кто-то эдак. Есть ли какое-то правило на сей счет?
Дело в том, что православное богослужение — это не чисто интеллектуальное упражнение. Это не только какой-то смысл, который нам вот надо воспринять в уме, переварить, а человек участвует в богослужении всем своим существом. И в том числе и какие-то телесные движения тоже, да, имеют свое очень важное значение в этом богослужении. И земной поклон — это вот то, как наше тело участвует в этом богослужении. В одной из молитв Великого Повечерия, вот той самой службы, на которой мы читаем канон Андрея Крицкого, говорится так: «Господи, преклоняю перед Тобой колено сердца». И вот это, мне кажется, очень православные слова, очень характерные именно для нашего, для нашей традиции восточной, христианской. Мы вот в таком смирении, покаянии преклоняемся перед Богом, сознавая Его милость и милосердие. И вот это преклонение колен сердца в смирении, оно выражается и вот в этом физическом действии, когда мы кладем земной поклон. Поясной поклон — это когда мы перекрестились и низко наклонились. Вот. А земной поклон — это когда мы перекрестились, встали на колени и опять-таки вот низко преклонились уже из такой коленно-преклонной позы. Вот таких земных поклонов совершается довольно много во время великопостного богослужения.
Осмелюсь задать еще более конкретный вопрос. А вот когда ты встаешь на колени во время земного поклона, нужно ли касаться, простите, лбом пола?
Ну, нужно встать на колени и как бы низко поклониться. А произойдет в этот момент соприкосновение твоего лба и пола, это уже не так важно. Главное, чтобы не получилось по поговорке: «Заставь дурака Богу молиться, он лоб прошибет». Биться о пол лбом не надо.
Для меня это просто момент, поймите меня правильно, по неопытности, большого смущения. Однажды я так резво встал на колени, что стоящую сзади немолодую женщину ногой, в общем, прямо по голове ударил.
Ну, конечно,
чем
надо быть...
было неловко очень.
Надо, когда мы молимся, не забывать о других. Это касается и таких вот чисто физических моментов. Иногда, например, в храме очень много народу.
Вот это тот
случай. И хотя по уставу положено сделать земной поклон, иногда надо просто воздержаться от этого и не делать его, потому что любовь к ближнему тебе скажет: ты сейчас тут всех растолкаешь, пихнешь, толкнешь, и будет только хуже. Угу. Лучше немножко нарушить устав, но зато не помешать всем остальным. Бывают такие случаи. Все должно быть с рассуждением. Один молодой человек, он вот обратившись к Христу, крестившись, решил, что должен вот очень быстро как-то достигнуть святости. И вот он запирался в своей комнате, молился, там еще что-то такое делал, читал Священное Писание. Ему родственники там стучали, там: слушай, иди-ка посуду помой. Я не могу, я там занят молитвой. Иди там картошку почисть. Я не могу, я тут вот Священное Писание читаю. Вот, ну, понадобилось такое особое внушение, чтобы он наконец понял, что дело спасения прежде всего состоит в том, чтобы являть свою любовь к близким. Вот, и иногда нужно прервать молитву, и картошку почистить, и посуду помыть, вот, и что-то похожее здесь, вот, иногда нужно и на колени не встать, и воздержаться от земного поклона, но, по крайней мере, чтобы не огорчить и не искусить остальных людей.
Я вспомнил, как давным-давно, когда дочери было 13 лет, попросил ее убраться и помыть посуду, на что она вздохнула, тяжело сказала: прости, я не смогу, у меня переходный возраст. Так что об этом
понимаю.
Меня можешь не просить. Приходи лет через 5, вот тогда разберемся. Вопрос из 21 века, отец Григорий. Любой психолог вам скажет: то, как ты чувствуешь себя в этой жизни, то, как ты реализуешься на работе, дома, то, как ты относишься к себе, зависит от твоей самооценки. Она важна. Она не должна быть занижена, она не должна быть завышена, она должна быть объективной. Ты должен объективно понимать, кто ты, какой ты, почему ты, на что ты способен, каковы твои таланты. У тебя должна быть адекватная самооценка. Я думаю, что здесь вы, наверное, со мной согласитесь.
Христианство очень пронзительно говорит о значении каждого человека. Душа каждого человека имеет бесконечную ценность. Что польза, если человек весь мир приобретет, а повредит своей душе? Душа важнее больше, чем весь мир вокруг, чем все, что мы видим вокруг себя. И человек как бы вот заключен между такими противоположными оценками самого себя. У Державина об этом, да, очень хорошо говорится. Я царь, я раб, я червь, я бог. Вот с одной стороны величие твоей души, которая настолько большая, что самим Богом может соединиться. Человек может достичь святости и богоподобия. Высшая цель христианской жизни у святых отцов называется обоженье. Человек призван стать Богом по благодати. Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом. И это тот потенциал, который в нас есть. И вместе с тем, как далеки мы от того, чтобы к этому прийти. И вот тут возникает такое покаянное чувство. Я раб, я червь, вот как мало я соответствую тому, к той высоте, к которой Господь меня призвал. Но очень важно, чтобы это чувство вины не поглотило бы все остальное. Это есть такое, к сожалению, в нашем христианском быту, что покаяние превращается в какую-то свою пародию, и человек начинает заниматься таким самогрызством. Важно бороться со своими грехами, важно стремиться к духовной чистоте. Покаяние — это одна из центральных вещей вообще в нашей христианской жизни. Святые, великие, они себя осознавали очень большими грешниками. Почему? Потому что они ощущали свет божественной благодати. И возникает, вот как это, я не святой человек, но как это можно реконструировать, вот этот опыт. Господи, ты весь свет, ты весь чистота, я так хочу быть с тобой, но во мне есть еще вот это пятнышко, и вот это пятнышко. И как же плохо, что я вот такой греховный, как жаль, как бы мне хотелось покаяться, изменить себе это, какой же я грешник, что я не могу войти в этот свет. Но мы иногда повторяем вот эти слова святых покаянные, забывая вот этой первой части, мы уже не видим ни света, ни благодати, ничего, и остается только вот это, какой же я грешник, какой же я нехороший, какой же я плохой. И тогда покаяние превращается в свою пародию. Покаяние должно быть основано на вере в Бога, который есть свет, который есть любовь, и который жаждет возвращения к себе каждого из нас.
Вот я сейчас хотел как раз с вашей помощью прочертить границу, если это возможно, между вот тем стремлением выпистывать в себе адекватную самооценку человека, живущего в 21 веке, в большом городе, и без установки, что я и моя семья заслуживают того, чтобы жить в комфортной квартире, ездить на комфортном автомобиле, зарабатывать достаточно. Но это же нормально, правильно, мы же все живем в современном мире. Это с одной стороны, на одной чаше весов. А на другой чаше весов главная тема великого покаянного канона Андрея Крицкого, который дословно звучит так: «Я самый страшный грешник, виновный более всех людей в бесконечной очереди в Царствие Небесное, место мне в самом хвосте».
Когда апостол Петр трижды сказал: «Я не знаю Иисуса из Назарета, я не его ученик», потом пропел петух, и апостол Петр вспомнил, что Господь ему сказал: «Ты трижды от меня отречешься в эту ночь». Тогда Петр сказал: «Нет, я за тобой на смерть пойду». Ну вот оно случилось. Вот, наверное, в этот момент он себя чувствовал вот таким, самым последним. Он плакал горько, чувствовал себя самым большим грешником. И если бы ему кто-то сказал: «Да какой же ты грешник? Посмотри, вот там разбойника судят, Вараву, вот еще кого. Вот они-то гораздо грешнее, они там и разбой, и насилие там, и так. А ты-то что? Ты всего лишь предпочел свой комфорт и безопасность». Апостол Петр не согласился бы, наверное, в этот момент. Сказал: «Нет, я самый страшный грешник, потому что мне нет дела до того разбойника, а я предал своего Господа и Учителя». И вот это и есть основа вот такого чувства. И это каждый человек может сказать только сам про себя. Я самый страшный грешник не потому, что я знаю, что я там больше, чем какие-то, нагрешил больше, чем какие-то страшные преступники. Да нет, конечно, они, может быть, более страшного злодеяния сделали. Но я себя ощущаю страшным грешником, потому что я лишился божественной благодати. Я потерял свою связь с Богом. Я потерял. Мне не важно, что с другими происходит, но я потерял что-то очень важное, дорогое, и какую-то чистоту, которая во мне была, которая обуславливает мою возможность общения с Богом. Я поссорился с женой, и пусть есть там какие-то еще гораздо более страшные случаи плохих отношений в семье, но мне больно от того, что я сейчас вот не могу быть там с моим любимым человеком. Вот это примерно такое чувство. Оно, можно сказать, субъективное, а не объективное, но это очень важная субъективность.
Ну что ж, наше время подошло к концу, а я ведь даже не успел задать вам ни одного вопроса о личности преподобного Андрея Крицкого. А у него удивительная судьба. Насколько я знаю, он до 7 лет, по-моему, не сказал ни одного слова, а в 7 лет по молитвам он обрел эту способность и начал говорить. И покаянный канон, который вот мы считаем Андрея Крицкого, он же не один тоже писал, и Иоанн Дамаскин принял участие в создании этого великого произведения, если я правильно понимаю. Вот это все у нас осталось за скобкой, так что я, отец Григорий,
призываем наших радиослушателей читать, узнавать, интересоваться и, конечно же, ходить в храм.
Да, вот обязательно ходить великого поста. Вот, да, желательно, чтобы на все 4 дня сходить, но аж там как получится. А уж в любом случае прочитать его не составит труда. Вот в интернете я уже скачал. У меня есть большое желание прочитать его вслух, может быть, вот чтобы для записи создать такой файл, чтобы его можно было послушать.
Ну, существует достаточно большое количество записей, и, конечно, они должны множиться, конечно, должны быть все новые и новые прочтения.
А, кстати, вот любопытно, вот этот великий покаянный канон Андрея Крицкого, если его прочитать целиком, сколько он времени занимает?
знаете, как Диоген, философ, который в бочке жил, когда его Александр Македонский спросил, сколько идти там до такого-то города, он говорит, иди. Нет, ты как мне отвечаешь? Ты мне скажешь, сколько туда идти? Иди. Пока ты не пойдешь, я не знаю, с какой скоростью ты идешь, соответственно, не могу тебе сказать, сколько тебе идти. Так и здесь. У каждого какой-то свой темп, но это достаточно длинное произведение. Этот канон называется великим, в том числе и потому, что он по размеру больше, чем больше он, его величина больше, mm-hmm. чем всех других канонов, которые мы знаем.
Иногда чтение великого покаянного канона, на него уходит вся жизнь, а не сколько-то там. Я просто вспомнил, что сейчас в 21 веке очень многие в начале текста пишут. На чтение этого текста у вас уйдет около 3,5 часов. Спасибо вам большое, отец Григорий. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Всемилостивого Спаса в Митине, священником Григорием Геронимусом. Счастливо вам, спасибо большое.
Доброго вечера.
Надеюсь, я своими вопросами вас не расстроил окончательно. Меня зовут Александр Ананьев, Радио Вера. Слушайте «Вопросы неофита» каждый понедельник в 8 часов вечера. Ну и возвращайтесь к ним на сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.